Календарь событий. А сейчас я расскажу о самых важных и интересных событиях, которые произошли в истории в период с 17 по 23 марта. 17 марта в 1816 году, 198 лет назад, пароход «Элиза» стал первым пароходом, пересекшим Ла-Манш. Создателем первого парохода считается Роберт Фултон. В 1807 году он построил корабль с гребным колесом «Клермонт», который совершал рейсы по реке Гудзон от Нью-Йорка до Албании со скоростью около 5 узлов, примерно 9 км в час. Но еще несколько лет применение пароходов было ограничено только речными маршрутами. Не верили люди в надежность новых паровых машин на больших морских и океанских просторах. Первым паровым судном, совершившим морское путешествие, стал пароход «Элиза». Его история такова. В 1814 году в Англии было построено колесное судно «Марджери». Водоизмещением 70 тонн и длиной около 20 метров. Через год французский предприниматель Пьер Андриэль приобрел и переименовал «Марджери» в «Элизу». 17 марта в 1816 году он вышел из небольшого английского порта Нью-Хевена, расположенного в 80 километрах к югу от Лондона. На следующий день он пришвартовался в Гавре и стал таким образом первым в истории пароходом, пересекшим Ла-Манш. Целью этого плавания было показать, что новые корабли на паровой тяге годятся не только для рек, но и для морей. Однако не все гладко было в этом экспериментальном путешествии. Когда в проливе начался шторм, хозяин «Элизы» пресек назревавший бунт матросов, угрожая им пистолетом. Он пообещал выставить 3 бутылки рома первому, чья нога ступит на берег континента. 29 марта путешественники, поднявшись вверх по Сене и салютуя из 2 пушек, уже вплывали в Париж. В 1965 году был совершен первый в истории выход человека в открытый космос. Двухместный космический корабль «Восход-2» вышел на орбиту Земли, имея задание провести новый эксперимент – выход человека в открытое космическое пространство. Эта миссия была важной вехой советской лунной программы. За выходом в открытый космос следила вся страна. Это произошло 18 марта в 1965 году. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут. Выбравшись из люка, он легким толчком отделился от корабля и плавно отплыл в сторону на длину троса фала, соединявшего его с кораблем. Перед возвращением на корабль космонавт снял с кронштейна киноаппарат, намотал на руку фал и вошел в шлюз. Для выхода в открытый космос в НПО «Звезда» был создан специальный скафандр «Беркут», а сами тренировки выхода в открытый космос проводились в самолете Ту-104, где был установлен макет корабля «Восход-2» в натуральную величину. Через некоторое время после выхода в открытый космос нашего космонавта Леонова такой же эксперимент удалось повторить и американцам. 3 июня в 1965 году американские космонавты Джеймс МакДиватт и Эдвард Уайт, стартовавшие на космическом корабле Джемими-4, открыли люк, и Уайт вышел в космос. 19 марта в 1899 году была открыта первая в Петербурге станция скорой помощи. Красный крест на машинах скорой помощи – это давно привычное явление. Экстренная медицинская помощь считается вершиной врачебного искусства. Зачастую от специалистов скорой и их знаний, умений и личностных качеств зависит человеческая жизнь. Крест считается символом милосердия, а потребность оказать помощь тому, кто в ней нуждается – одно из самых сильных и светлых человеческих чувств. И именно оно двигало людьми, стоявшими у истоков создания скорой медицинской помощи. В России в 15-16 веках функционировали богадельни. Именно сюда помещали немощных, покалеченных, обмороженных и тем или иным образом пострадавших людей. Прообразом кареты скорой помощи были кареты, на которых в 17 веке ездили дворовые люди боярина Федора Ртищева. Они собирали на улицах больных людей и отвозили в больницу, которую содержал сам боярин. В начале 19 века в оказании скорой медицинской помощи больным большую роль играли пожарные и полицейские, а пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах. Лишь в 1898 году были открыты 2 первые станции скорой помощи. Они появились в Москве при Сущевском и сретенском полицейских участках. На каждой станции было по одной карете, оснащенной медикаментами, инструментами и перевязочным материалом. По вызову на них выезжал врач, фельдшер или санитар. Эти бригады очень быстро приобрели известность и стали востребованы. Первая же станция скорой помощи в Петербурге была открыта 19 марта 1899 году по инициативе известного хирурга Николая Вильяминова. Позже, после Первой мировой войны, появляются специализированные бригады скорой помощи и открываются научные исследовательские институты. Наиболее известный в нашей стране московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского, который был открыт в 1923 году. 20 марта 1535 году в России была проведена первая централизованная денежная реформа, ставшая первой в истории страны централизованной. Из обращения были изъяты все низкопробные и обрезанные монеты, а также монеты старой чеканки. На всей территории России имели право хождения только новые серебряные монеты, которые изготавливались на государевом монетном дворе. Во всей стране были введены копейка, деньга, составляющая половину копейки, полушка, четверть копейки. Копейка получила свое название по изображенному на ней всаднику с копьем в руке. На деньге изображался всадник с саблей, а вот полушки чеканились реже, а изображена на них была птица. Рубль в ту пору, как монета, не существовал. Он был только единицей для счета, в которую входило 100 копеек или 200 денег. Тому была простая причина: поскольку монеты чеканились из серебра, то чтобы изготовить рубль, пришлось бы отлить огромную монету весом в 68 граммов серебра. Сама же реформа стала значительным шагом к стабилизации и оживлению экономики Руси. Кстати, первый настоящий металлический рубль был выпущен в царствование Алексея Михайловича через 120 лет после реформы Елены Глинской.
Который я вижу во сне, о, если бы знали, как дорог.
21 марта в 1895 году родился советский эстрадный артист и певец, киноактер, народный артист СССР Леонид Утесов. Леонид Осипович родился в Одессе. Его настоящее имя было Лазарь Иосифович Вайсбейн. В детстве он даже не задумывался о театре, потому что никогда в нем и не был. Леонид учился в коммерческом училище Файга в Одессе, но в 1909 году был отчислен за неуспеваемость и несоблюдение дисциплины. В 1917 году Утесов в Гомеле занял первое место на конкурсе куплетистов и чуть позже уже в Москве создал оркестр. В 1919 году состоялся его кинематографический дебют в ленте «Лейтенант Шмидт. Борец за свободу», где Утесов сыграл роль адвоката Зарудного. Затем были фильмы «Торговый дом Анта и Ко», «Карьера Спирки», «Шпандеря», «Чужие». Знаменитым актером он стал после съемок в 1934 году в фильме «Веселые ребята». Леонид Утесов – личность неординарная. Он сосредоточил в себе актера, дирижера, певца, организатора и рассказчика. Он великолепно играл в театре, пел куплеты и читал юмористические рассказы, исполняя замечательные танцы и опереточные дуэты из «Сильвы» и «Пупсика». Во время Великой Отечественной войны он ездил на фронт, выступал перед солдатами. В репертуаре Утесова были такие знаменитые песни, как «Землянки», «Одессит», «Мишка», «Песня о Каховке», «Песня старого извозчика», «Прекрасная маркиза» и многие другие. Эти песни часто звучат и сегодня. Утесов у многих ассоциируется с весельчаком, любящим розыгрыши. Он был очень общителен и безумно любил жизнь, шел по ней с песней. Леонид Осипович Утесов умер 9 марта 1982 году во время лечения в санатории «Архангельское» под Москвой. Был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.
Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается Шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка галаштаны, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет занимать, мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать.
Ай, Мишка, Ай, как не стыдно, такой большой оплачет. Ты жадисит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда.
22 марта в 1951 году была создана первая в СССР центральная студия телевидения. Первая в стране программно-творческая телевизионная организация. Была создана на базе Московского телецентра на Шаболовске постановлением Совмина СССР. Телестудия сначала осуществляла ежедневное телевещание на Москву и Ленинград, но уже через 5 лет советское телевидение стало многоканальным, а в конце 50-х годов – общесоюзным. В 1964 году впервые в стране с помощью спутниковой связи была осуществлена трансляция Олимпийских игр из Токио. Годом спустя состоялся обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком, а в 1966 году была совершена передача цветного изображения из Парижа в Москву. В 1967 году введен в действие технический телевизионный центр Останкино. В этом же году начались регулярные передачи цветного телевидения, а также была создана спутниковая система распределения телевизионных программ на сеть наземных приемных станций «Орбита».